Продолжается эфир на радио «Спутник». Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Зовут меня Игорь Викулов. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Добрый день, уважаемые зрители. Да, как обычно, в 9 утра в субботу «Исторический ликбез». И сегодня мы будем снова разговаривать о событиях Великой Отечественной войны. Я получил очень много откликов на нашу программу генерале Власове, разборе видео Тамары Эдельман, признанной иноагентом. Сегодня мы будем разговаривать не об иноагентах, сегодня мы будем разговаривать о событиях, которые произошли буквально на этой неделе. Речь идет, в общем-то, про уникальный факт. Отмена реабилитации человека, который в годы Великой Отечественной войны изменил Советскому Союзу, перешел на сторону врага и достаточно активно поддерживал нацистскую Германию в ходе трагических событий 1941-1945 годов. Речь идет о Всеволоде Александровиче Блюменталь-Тамарине, который был, по сути, обласкан советской властью. Это известный советский артист, который предпочел перейти на сторону врага и служить ему.
Иуда у микрофона, так его называли,
да,
историки.
Да, в том числе и так. В общем-то, как только его не называли, и гораздо более жесткие эпитеты подбирали для его характеристики. Но парадоксально, что в 90-е годы по формальным признакам этот человек был реабилитирован, и его реабилитация юридически была действительно вот буквально до прошлой недели. Хотя, конечно, вклад Блюменталь-Тамарина в кровавые преступления нацистского режима на оккупированных территориях Советского Союза достаточно заметен. Он, конечно, никого не убивал, с пистолетом не стоял, в газовую камеру никого не заводил. Он был, как вы совершенно верно сказали, Иудой у микрофона, но, тем не менее, его пропагандистские передачи, работал в пропагандистском ведомстве, был, по сути, прямым подчиненным Геббельса. Так вот, его работа, наверное, кого-то, мы можем предположить, что кого-то она сбила с толку, и это привело к большим жертвам со стороны Красной Армии. Ну, а зная, какое отношение у нацистов было к советским военнопленным, я напомню, что в плену умерло более 3 миллионов, по самым скромным оценкам, более 3 миллионов советских военнопленных, и это была отнюдь не случайность, это была целенаправленная политика, целью которой было биологическое ослабление русского и советского в целом народа. Вот. И Блюменталь-Тамарин, в общем, этому также способствовал, потому что его цель была сбить с толку советских военнослужащих, солдат и офицеров Красной Армии, чтобы они сдались врагу. Возможно, на кого-то это подействовало, потому что весь свой талант, все свои артистические способности, все свои дарования Блюменталь-Тамарин поставил на службу Гитлеру. Ну и это менее известный предатель, чем генерал Власов, но тем не менее все-таки заметная фигура, и именно, кстати, благодаря вот этой своей меньшей известности, он и продолжал в течение почти 30 лет считаться приличным человеком, поскольку был реабилитирован.
Что, давайте разберемся с этим человеком, с этой личностью, если можно так выразиться.
Да, ну вот любопытная история предательства, потому что на самом деле он является представителем выдающейся семьи. У него великолепная мама, это выдающаяся русская актриса, которая была актрисой-самоучкой, которая, по сути, представляла из себя такой self-made woman 19 века. Звали ее Мария, и, конечно, ее судьба могла бы послужить основанием для отдельного там романа или фильма. Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина, рожденная она Климова, дочь бывшего крепостного крестьянина, человека очень талантливого, который стал управляющим домами помещика Кашина. Это, в общем, такая достаточно типичная карьера для талантливого, одаренного крепостного. Можно в качестве еще одного примера такой карьеры указать на Прокофия Суслова. Это отец двух блестящих дочерей, тоже бывший крепостной крестьянин, который тоже становится управляющим поместьями графа Шереметьева. Как раз в приформенное время. И именно во время проведения знаменитой реформы 1861 года, отмены крепостного права, происходит его конфликт с графом Шереметьевым, в ходе которого Суслов теряет свои позиции. Почему? Потому что лучшие земли графа он отрезает в пользу освобожденных крестьян. Вот. Но для нас с вами интересно, что вот так же, как в случае с отцом Марии Михайловны Климовой, в случае с Прокофьем Сусловым дочери получают уже образование, только-только появляется вот первое женское образование, там они ходят сначала на открытые лекции, неофициально на открытые лекции в университет, и в итоге одна из дочерей Суслова становится первой русской женщиной-врачом, Надежда Суслова, а Аполлинария, это муза Федора Михайловича Достоевского, но не надо забывать, что она, в общем, интересна не только этим, это одна из первых русских женщин-учительниц истории, которая создала в городе Иваново первое учебное заведение для девочек. То есть такая тоже очень интересная, выдающаяся, прогрессивная женщина. И вот Мария Михайловна Климова, она идет примерно по той же линии. Она первоначально получает диплом домашней учительницы после окончания Мариинской женской гимназии в Санкт-Петербурге. Но ее судьбу определяет знакомство с артистом Блюменталь Тамариным, отцом, соответственно, Александром Блюменталь Тамариным, отцом будущего предателя. Видимо, под влиянием вот этого брака, под влиянием этих отношений, под влиянием мужа, она тоже начинает выступать на любительской сцене, и дальше происходит потрясающее. Она оказывается значительно талантливее и, в конце концов, популярнее своего мужа. Она становится суперзвездой русской сцены, не имея при этом театрального образования. После революции она остается в Советской России и последовательно становится заслуженной артисткой РСФСР, потом народной артисткой РСФСР и, в конце концов, она становится заслуженной артисткой РСФСР, потом народной артисткой РСФСР и, в конце концов, народной артисткой СССР, то есть всего государства. Да? К ней чрезвычайно благоволит нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Я должен сказать, что звание народной артистки СССР она получает вместе с Станиславским, Немировичем, Данченко, Качаловым, то есть грандами российского театра, да, советского театра. То есть это актриса первого ряда, это суперзвезда. И надо сказать, что ее сын оказывается ей под стать именно по своему дарованию. Карьера Блюменталь Тамарина тоже складывалась чрезвычайно успешно. Год рождения 1881. Это год смерти императора Александра II. Заканчиваются с его смертью реформы, начинаются контрреформы Александра III, и страна мчится к революции. Ну, Блюменталь Тамарин как будто первоначально этого не замечает. Он делает вот эту артистическую карьеру, и сразу понятно, что у него он унаследовал от матери потрясающий талант. Он очень популярен. В революционные годы, 17-18 год, он живет в Харькове, является там суперзвездой местной сцены.
И вот здесь первый звоночек прозвучал, хочется сказать, поскольку там как раз и начались его какие-то шатания, метания, он переметнулся к белогвардейцам.
Да, так считается, хотя надо сказать, что какой-то, эта история очень слабо документирована, она воспроизведена по слухам, по воспоминаниям, а они очень часто подвержены какой-то временной эрозии.
Особенно в актерской среде и среди театралов.
Конечно, и все эти, большая часть этих воспоминаний была написана уже после того, как Блюменталь Тамарин предал во время Великой Отечественной войны. Поэтому насколько вот все эти слухи правдивы, непонятно. Ну, говорят о том, что после того, как Харьков был занят войсками Деникина, Блюменталь Тамарин организовал торжественную встречу белых войск и зримо, так сказать, перешел, зримо поддержал белое движение. А по окончании белой власти Блюменталь Тамарин якобы был арестован, и его матушка за него, соответственно, заступалась, прибегая к покровительству Анатолия Васильевича Луначарского. Насколько это правдиво, еще раз повторюсь, сказать нельзя, потому что это не документировано. Есть разные воспоминания, ну вот в том числе есть воспоминания Георгия Бахтарова, это известный советский актер, который неплохо знал Блюменталь Тамарина. Он вспоминает один эпизод из 1931 уже года, когда Блюменталь Тамарин вновь советский артист, и к нему никаких вопросов, он обласкан властью, и вот что пишет Бахтаров в воспоминаниях. В 1931 году мне и двум моим товарищам по реалистическому театру предложили принять участие в гастрольной поездке Всеволода Александровича Блюменталь-Тамарина в Тулу и Харьков. Всеволод Александрович был в ударе, увлеченно рассказывал о своей молодости, вспоминал театральные легенды, читал Блока и Лермонтова. В какой-то момент на пороге кабинета появился незнакомый человек средних лет в очках. Значит, речь здесь о том, что они пошли в ресторан. Ресторан очень дорогой, где им был отведен отдельный кабинет, и они заказали всяческие яства. Это было чрезвычайно дорого и, я бы сказал, буржуазно. И вот в какой-то момент на пороге кабинета появился незнакомый человек средних лет в очках. Он внимательно слушал стихи. Блюменталь Тамарин, уже захмелевший, пригласил его к нашему столу. Незнакомец приблизился и сказал: «Я вчера видел вас в кине». Кин – это герой пьесы Александра Дюма, старшего. «Вы удивительный артист, и стихи читаете вдохновенно. А ведь в 19-м году в Одессе по решению подпольного обкома партии я должен был вас застрелить, и только случай помешал мне сделать это. Вас обвиняли в том, что вы предали Лизу В. Она погибла в контрразведке». Блюменталь мгновенно протрезвел. «Это клевета и ложь», — сказал он. «Когда в город вошли красные, я был арестован и приговорен к расстрелу, но приговор был обжалован, и дело прекращено за недоказанностью обвинения». Ну, вот это, еще раз повторюсь, позднейшие какие-то слухи, сплетни, воспоминания, что там было на самом деле, сказать нельзя. Многие известные советские люди в годы гражданской войны чрезвычайно колебались. Ну, например, Валентин Катаев. Что там с ним было в Одессе, в общем, доподлинно сказать нельзя. Существуют разные версии, хотя сам он в советское время представлял себя вот красным от начала и до конца, но, скорее всего, так не было. И это понятно, потому что власть не установилась, власть шаталась, и ну, то, что отражает Шолохов в «Тихом Доне», да, Григорий Мелехов то с белыми, то с красными, бывало по-разному. Убежденных большевиков или убежденных белых было не так много, и люди колебались, и мы видим, в том числе и по биографиям очень известных персон, что они переходили из одного стана в другой. И, кстати, не только от красных к белым, но и от белых к красным. Леонид Александрович Говоров, например, так сказать, знаменитый герой обороны Ленинграда, служил в белой армии, перебежал к красным. Вот такая вот любопытная биография. Вот, поэтому акцентируем внимание только на одном, что в 30-х годах Блюменталь Тамарин – это правоверный советский артист. Никаких претензий к нему нет. Он не коммунист, он не член партии. И обращает внимание на его, скажем так, аполитичность, независимость. Но сказать, что он пострадал от советской власти, невозможно. То есть вот буря 37-38 года его полностью миновали.
Наоборот. И вообще, на самом деле, звание заслуженного артиста РСФСР ему присвоили тоже, в общем-то, советские власти.
Да, причем я бы не связывал это с авторитетом мамы, потому что, хотя, да, действительно, мама была очень почитаема, но, тем не менее, он и сам был величиной, и вот те рецензии, которые я встречал на работы Блюменталь Тамарина, говорят о том, что он, так сказать, не по наследству все эти титулы получил, нет, к нему был большой интерес и большое уважение. Любопытно, что вот такой нюанс, он писал стихи, сам был не бездарен в литературном плане, он писал поэму под названием «Москва Петровская». И есть переписка на эту тему с Алексеем Николаевичем Толстым, который писал в это время Петр, роман свой знаменитый «Петр I». Когда Блюменталь Тамарин прибежит к немцам, он переделает эту поэму «Москва Петровская» в поэму «Москва Жидовская». Вот. Ну, надо было подстраиваться как-то под нарратив нацистов, и Блюменталь Тамарин ловко это сделал. То есть, ничто, казалось бы, не предвещало, но вот начинается Великая Отечественная война. Великая Отечественная война застала Блюменталь Тамарина на гастролях в Черновцах на Западной Украине. Он оттуда уезжает в сторону Москвы. И вот, видимо, в этот момент у него и рождается мысль перейти на сторону врага, потому что он не стремится эвакуироваться из советской столицы, хотя это было возможно, и более того, так сказать, есть масса примеров того, как люди эвакуировались, и что говорить о Москве, людей эвакуировали из блокадного Ленинграда, деятели искусств эвакуировали в первоочередном порядке, мы знаем примеры, то есть Анна Андреевна Ахматова уже из блокадного города была вывезена самолетом, да, в Москву, кстати, а потом в Среднюю Азию. То же самое можно сказать о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче. Поэтому сказать о том, что вот это было как-то невозможно, нет. Это был его сознательный выбор не уезжать. Более того, он отправился на свою дачу. Дача находилась под Москвой, возле Истры, в литературном, точнее, в кооперативе для творческих людей, который назывался НИЛ, «Наука, искусство, литература». Да-да, вот там была дача Блюменталя Тамарина, он переехал туда со своей женой, по фамилии, ее девичья фамилия Лощилина, и со своей приемной дочерью. Жена – это важно, потому что она еще появится, и ее родственники появятся в нашем разговоре. И он переехал туда совершенно сознательно, ожидая немцев.
Как так получилось, что он сознательно ожидает немцев? Неужели он не боялся того, что его примут за, так скажем, перебежчика-провокатора и расстреляют? Там
же думаю, что тут было несколько нюансов. Я думаю, что как человек образованный, Блюменталь Тамарин, он владел языками, я думаю, что он примерно представлял расовую теорию нацистов. И здесь надо четко сакцентировать внимание на том, что он был не только Тамарин, но и Блюменталь. По деду он был немец и, соответственно, рассчитывал на то, что его признают фольксдойч, его признают арийцем, и ему точно ничего угрожать не будет. Вот, он подготовился к переходу на сторону немцев. Когда он оказался в распоряжении нацистов, он, естественно, не рассказывал о том, что он там заслуженный артист, о том, что его мама была обласкана советской властью, он не рассказывал об аншлагах. У него хранилась, допустим, вырезка из краснодарской газеты, критическая рецензия, где он был обвинен в буржуазности и мещанстве. И он представил это как невиданную травлю со стороны проклятой советской власти и таким образом попытался быть полезным. То есть вот он две вещи давил. Первое, на то, что у него немецкие корни, немецкое происхождение, он ариец, он свой, он фольксдойч. Это одна история. И второе, на то, что он страдал от большевиков, чудовищно страдал от большевиков, а до этого еще его семья страдала еще и от царской власти. И вот он немец, которого угнетали проклятые русские и советские, и поэтому его надо принять. Что, собственно, и было сделано, потому что его таланты оценили, и из Подмосковья его отправляют в Берлин, где он очень быстро находит себе работу. Работа, естественно, пропагандистская, Ну, надо сказать, что он сотрудничал с русским эмигрантским изданием «Новое слово», писал там статьи антисоветского содержания, естественно, все на потребу публики. Ну, например, он нужно было всячески дискредитировать творческую интеллигенцию советскую. Например, у него была статья про Максима Горького, и Блюменталь Тамарин писал, что большевики просто его купили. Что это нужно было показать, что никто по собственной воле, никакой порядочный человек не может поддерживать советскую власть. Советскую власть могут поддерживать только либо какие-то дегенераты, либо платные наймиты. И вот, ну, про Горького не скажешь, он дегенерат, потому что все-таки это писатель европейской известности, в том числе и в Германии шла пьеса «На дне» с большим успехом в течение многих лет. Поэтому Блюменталь Тамарин писал про Горького, что это наемник, которого большевики заманили миллионом. Миллионом. И только по этой причине уже пожилой Горький вернулся и стал служить Сталину за деньги. А вот он, Блюменталь Тамарин, он весь такой вот благородный, пострадавший от большевиков, он исключительно идейно.
Зато по своим коллегам он проезжался очень сильно, хочется сказать. Тут пострадали многие от его высказываний.
Ну, конечно, конечно. То есть те, кто остался там, они все были представлены ничтожествами. Но и внутри эмигрантского пула тоже были у него конфликты, потому что, ну, шла борьба за кормушку, грубо говоря, и Блюменталь там, в общем, не стеснялся, в том числе и в доносах. Но мы коснемся этого момента. Писал о политических деятелях, он писал о Молотове, например, его всячески оскорблял, естественно, о Сталине, который представлялся абсолютным исчадием ада в произведениях, написанных Блюменталем. Но основным местом его работы стала так называемая «Венета». Это вот такое пропагандистское агентство, которое было создано под колпаком Геббельса. Сотрудники там были все русскоязычные. Ну, задача была готовить радиопрограммы, статьи, плакаты, пропагандистские листовки, которые нацеливались на советское население, на население оккупированных территорий и, что было очень важно, на бойцов Красной Армии. Вот мы уже упомянули, что красноармейцев уничтожали вполне сознательно, но при этом было очень важно бойцам Красной Армии рассказывать про то, что в плену их ничего плохого не ждет.
Для этого пригодился его творческий, что называется, талант. Тут вообще, конечно, насколько искусство может быть вредным, что ли, в какой-то степени, или опасным даже, поскольку словом буквально убивал.
Ну, что придумали, да? Блюменталь довольно ловко подражал голосу Сталина, и делались фальсифицированные радиопрограммы, где Блюменталь зачитывал голосом Сталина речи от имени Иосифа Виссарионовича, причем это не была такая шутка, ну, то есть это не были скетчи, да, это не была сатира на Сталина, это была реальная пропаганда, где якобы реальные приказы сталинские какие-то комментировались самим вождем. Какой-то принципиальной роли именно в воздействии на войска все это все-таки не сыграло. Хотя в войсках и могли это слушать, но всем было понятно, что это пропаганда, ей не особо верили. Вот. Но на тех, кто уже дрогнул, на будущих власовцев, условно говоря, да, наверное, это воздействовало, потому что в такой пропаганде они искали аргументов для оправдания своей измены. Mm-hmm. И не думаю, что это кого-то серьезно поколебало, причины перехода на сторону нацистов, они, как правило, были другие. И главное, это психологическая надломленность, сомнение в победе Красной Армии и, конечно, те чудовищные, ну, фактически геноцидальные условия, которые красноармейцев поддерживали в плену. Вот. Но Блюменталь Тамарин и его работа, она как бы подкрепляла убежденность в том, что измена — это правильный выбор.
Продолжим разговор о Всеволоде Блюментале Тамарине после небольшого перерыва здесь, на радио «Спутник». Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Оставайтесь с нами.
Естественно, составной частью блюменталевской пропаганды был антисемитизм. Он как бы от лица очевидца рассказывал о страшном господстве евреев в Советском Союзе и, в частности, в театральной сфере. Вот что он писал. Театральные студии руководились и тысячью евреев, создавших чуть ли не при каждом заводе театральные студии, школы и так называемые самодеятельные кружки. Это очень плохо. Сеть этих ловушек для русской молодежи выпускала десятки тысяч полуграмотных, с блатным одесским языком, бездарных и чудовищно наглых актеров, не знающих ни истории русского театра, ни русской литературы, ни русской драматургии. Эти волны жидовствующих наглецов, сильных только в азбуке коммунизма и политграмоте, захлестывали русскую драму, громя чудесное наследие великих школ Мочалова и Каратыгина. Руководимые Мейерхольдом и его учениками, они роились, как навозные мухи в весенний день. Вот такой вот образец нацистской пропаганды от лица русского актера. Ну и, конечно, в этом всем было очень много рисовки. Вот признание Блюменталя Тамарина о том, как он ненавидит товарища Сталина. «Мой дар дает мне право, бесценное право, бичевать великого убийцу Сталина и его подручных палачей. Три раза в неделю я подхожу к аппарату и, трепеща от ненависти, бросаю в эфир все свое негодование, весь мой гнев дьяволу, уничтожившему все лучшее земли нашей, и это держит меня в жизни. Это спасает меня от отчаяния, в этом весь смысл моего существования. Я часто плачу горькими безутешными слезами о моих погибших друзьях, и я бросаю эти мои слезы в устье маленького металлического аппарата, и они звучат в безграничном пространстве и не пропадают бесследно».
Столько патетики пропадает в человеке.
Ну, Соловьем, да, Соловьем буквально разливался. Но, естественно, все это не осталось незамеченным в Москве. И в мае 1942 года он был приговорен к смертной казни заочно.
Поговорим об этом после небольшой паузы. Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Оставайтесь с нами. Программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Егор, и вас приветствую. Говорим о Всеволоде Александровиче Блюменталь Тамарине, человеке талантливом, безусловно, на свой талант направившим в русло, так скажем, антисоветское, антироссийское, антиобщественное в какой-то степени даже.
Добрый день, дорогие друзья, рад вас приветствовать. Добрый день, Игорь, еще раз. Да, и говорим мы о Блюментале Тамарине именно потому, что на прошлой неделе наконец-то была отменена реабилитация этого человека, то есть за измену Родины, за измену Родине в годы Великой Отечественной войны он был осужден. И более того, смертный приговор в его отношении был приведен в исполнение. О том, как это произошло, мы скажем чуть позже. Но вот в начале 90-х по формальным признакам Блюменталь Тамарина внезапно реабилитировали, и 30 лет он считался приличным человеком, незапятнанным.
Насколько я знаю, были попытки его обелить настолько, что, мол, вот он страдал от того, что он делал, и никак не мог с этим справиться, и лишь по этой причине он поддавался вот этому влиянию, скажем, немецкого фашистского режима.
Но это общая такая тенденция к попытке понять и простить тех людей, которые пошли на службу Гитлеру, будучи идейными. Но, опять же, так сказать, никакой идейности мы не видели с вами в генерале Власове, никакой идейности мы не видим и в Блюменталь Тамарине, потому что до своего перехода на сторону немцев в конце 1941 года он был обласкан советской властью, никаких претензий к ней не выказывал и охотно принимал всю славу и почести, которые одаривали его, в том числе и конкретно не только публика советская, но и конкретно Кремль. И поэтому его измена — это именно измена, а не идейное сопротивление тоталитарному режиму.
На службе у фашизма он получал оклад в 600 рейхсмарок, между прочим.
Да, это за службу в Венете. Венета разрослась. В 43-м году там работало около 500 человек, пропаганда шла на разных языках и, собственно, была нацелена на разную аудиторию в этническом смысле, на русском, украинском, грузинском языке шли там программы. В общем, подход был вполне основательным, но все-таки судьба войны в первую очередь определялась на фронте. А на фронте, как мы знаем, в 43-м году дела для нацистов шли не очень хорошо, и дальше они шли все хуже и хуже. И это сказалось в том числе и на судьбе Венеты. В августе 43-го года был налет авиации союзников на Берлин, в результате чего здание, в котором располагалась эта организация, было серьезно повреждено, и службу перевели в Кёнигсберг, где она проработала до 1944 года, до того момента, как, собственно, и центр Кёнигсберга был фактически сожжен тоже авиацией союзников. Если кто не знает, то это была одна из первых бомбардировок с применением напалма, в результате чего центр нашего нынешнего Калининграда полностью сгорел. То есть очень, очень много из исторических зданий, зданий исторического Кёнигсбергского центра просто погибло, сгорело в чудовищном огне, так, в огне апокалипсиса. Да? Осталось немного, ну вот собор кафедральный в частности. И это
изменение хода, так
вот
скажем,
эти изменения хода войны, да, они сказывались и на умонастроениях сотрудников
Венеты,
пропагандистских ведомств. Вот в 1944 году имел место инцидент, когда два других перебежчика, имя одного мы знаем, имя второго, к сожалению, неизвестно, хотя было бы интересно это узнать, два других перебежчика за что-то Блюменталь Тамарина избили, да, вот его подстерегли два персонажа, один из них это был Владимир Унишевский, это советский летчик, который еще в 1938 году перелетел в Эстонию, ну, а дальше пошел на службу к нацистам, но в данный момент он был уже власовцем во власовской армии, вот он почему-то проникся к Блюменталь Тамарину ненавистью, подстерег его и избил со своим подельником.
Кстати, ну, взаимоотношения с Власовым интересно бы объяснить. Говорят, что в какой-то период времени сначала он к нему относился, ну, достаточно нейтрально, даже где-то хорошо, а потом приказывал даже не пускать на порог.
В смысле, имеется Власов Блюменталь Тамарину.
Да, да.
Я думаю, что Власов Блюменталь Тамарина не замечал, то есть вот какой-то нейтральности или даже хорошего отношения у Власова к Блюменталь Тамарину не было никогда. Вот, Власов интересовался людьми с той точки зрения, в какой степени они могли быть ему полезны. А поскольку вот в этой среде русских перебежчиков-пропагандистов была достаточно большая конкуренция, то ну, Блюменталь Тамарин не мог выйти на первый план. Кроме того, надо иметь в виду, что вот за что Унишевский побил Блюменталь Тамарина, мы не знаем. Блюменталь пытался представить, что это советский агент. Ну да, конечно, советский агент, который в 1938 году еще перелетел и с тех пор верно служил нацистам. Ну, у гестапо к Унишевскому никаких проблем не было. А вот, значит, была и другая любопытная коллизия, которая была связана с другим перебежчиком, Сверчковым-Болховским. Вот этот Сверчков-Болховский, он, по сути, возглавил всю пропагандистскую работу в КОНР. КОНР – это Комитет освобождения народов России, это организация, которая была создана после встречи Власова с Гиммлером, о которой мы с вами говорили на прошлой неделе. И вот Сверчков-Болховский, он оказался таким самым главным агентом Власова, который работал с медиа. Он разрабатывал пропагандистские нарративы непосредственно вот этого КОНР. Конечно, с оглядкой на Геббельса, но все-таки он был более-менее самостоятельным. И у Сверчкова-Болховского был серьезный конфликт с Блюменталем Тамариным, потому что ну, там тоже опять непонятно, как все было на самом деле. Блюменталь однажды пришел на работу пьяным, и ему был вынесен строгий выговор. И Блюменталь считал, что донос на него написал Сверчков. Так это или нет, на самом деле непонятно, но отношения серьезно испортились, и в результате, когда Сверчков получил вот это место возле Власова, он, естественно, Блюменталь отодвигал. Плюс, но Блюментали не очень любили еще и потому, что он слишком настаивал на своем немецком происхождении. Мы с вами говорили вот о всех вот этих высказываниях, применении термина «унтерменш» в эсэсовской, особенно среди абрашюри «унтерменш». И в Блюментале видели человека, который пытался ну, как-то немножко от русских отделиться, как-то немножко вот себя немцем представить, вот сделать акцент на своих немецких корнях. А Власов, у него немецких корней не было, его это могло раздражать. так или иначе. Ну, короче, да, нельзя сказать, что Блюменталь Тамарин был каким-то бесценным сотрудником, равным которому не было. То есть там была вполне нормальная скамейка запасных, и за место под солнцем нужно было бороться, нужно было демонстрировать особую лояльность, нужно было расталкивать конкурентов локтями, чем Блюменталь Тамарин и занимался. Отсюда и вот эти вот его конфликты.
И плюс доносы постоянные, которые он продолжал писать в гестапо, не прекращая.
Да, ну, об этом не так много известно, но, в общем, конечно, да. Он стремился забраться наверх, в том числе и такими неприглядными методами. Есть интересный миф, который отражен даже в нашей Википедии, это миф о том, что Блюменталь Тамарин был назначен руководителем, художественным руководителем Русского драматического театра имени Леси Украинки в Киеве, и там якобы он переделал пьесу, знаменитую пьесу драматурга Корнейчука «Фронт». Она якобы шла под названием «Так они воюют», и главный герой, генерал Горлов, был переименован в Горлопанова, эту роль исполнял сам Блюменталь Тамарин. Но вот известный исследователь Игорь Петров, который живет в Мюнхене, и на работы которого, к сожалению, вот он не публиковал эти работы в качестве научных статей, они существуют преимущественно в формате постов в его ЖЖ, но, тем не менее, Игорь Петров очень много действительно занимался биографией этого персонажа, и вот он попытался проверить эту информацию, пришел к выводу, что в Киеве Блюменталь Тамарин не работал, нет никаких упоминаний о том, что он там находился, и о том, что он возглавляет никакого русского драматического театра имени Леси Украинки, там не было. Но тут такой момент. Вполне возможно, что это все-таки отголосок реальных событий, и что эта пьеса Корнейчука была переделана в Венете каким-то образом, и Венета готовила не реальные, как бы сегодня сказали, офлайновые спектакли, а радиоспектакли по мотивам Корнейчука. И вот там действительно мог играть наш персонаж мог играть главную роль, хотя эта информация нуждается в подтверждении.
Так что же касается все-таки от этого приговора, который мы вынесли в Кремле еще аж в 42-м году, как скоро его удалось привести в действие?
Здесь мы сталкиваемся с очень интересной и, к сожалению, мало документированной шпионской историей. Так. Дело в том, что у Блюменталь Тамарина был племянник. Это был племянник, точнее, его жены. Звали этого человека Игорь Миклашевский, Игорь Львович. Он был сыном Льва Александровича Лощилина, соответственно, брата жены Блюменталь Тамарина. Лев Александрович Лощилин – это очень известный артист балета, который много лет работал в Большом театре. У него был страстный роман с блистательной женщиной Августой Миклашевской. Они были не женаты, поэтому и Игорь Львович носил фамилию матери. Августа Миклашевская – это важная женщина для истории русского искусства. Во-первых, потому что она сама по себе была великолепнейшей актрисой, которая тоже, работы которой тоже вошли в аналы истории театра. Кроме того, она какое-то время была музой Сергея Есенина, и ей посвящено 7 стихотворений из цикла «Любовь-хулиган». Но вот любопытно, что Игорь Львович Миклашевский, он не пошел по стезе своих родителей, то есть он не стал артистом, он поступил в Институт физической культуры и стал мастером спорта. Он был боксером, и впоследствии его будущая судьба будет связана именно с боксом. Правда, он там не станет боксером мирового уровня, но он станет выдающимся советским тренером по боксу и воспитает сразу несколько чемпионов, насколько мне известно. Но, значит, Игорь Львович служил в Красной армии, и при этом вот обратило на себя внимание специальных органов то, что он блистательно владел немецким языком. И в конце 1941 года произошла его вербовка органами НКВД. В этом участвовал очень известный человек Павел Судоплатов. И, на самом деле, многое о Миклашевском мы знаем из воспоминаний Павла Судоплатова, это очень интересный, но не очень надежный при этом источник, поскольку Судоплатов писал эти, точнее, даже не писал, а диктовал их своему сыну, насколько я понимаю, эти воспоминания уже в очень зрелом возрасте, и что там правда, что там вымысел, что там подвержено аберрации, непонятно. То есть история Миклашевского не документирована на самом деле, никаких документов из архива ФСБ, к сожалению, мы предъявить не можем, угу, рассказывая о судьбе Миклашевского. Ну, понятно, то есть что канва ясна. Миклашевский был завербован, дал свое согласие, подготовлен, и в конце 1942 года советская разведка инсценировала его побег через линию фронта и сдачу в плен. Судя по позднейшему письму Блюменталь-Тамарина, он рассказывал, что он, видимо, из-за своего антисоветского настроя был отправлен в штрафной батальон, из штрафного батальона бежал через линию фронта и сдался немцам. И с самого начала он настаивал на том, что вот он племянник Блюменталь-Тамарина и к дяде бежит. Угу. Бежит к дяде. Правда, у немцев были серьезные сомнения, его очень серьезно проверяли и даже имитировали расстрел. Но, тем не менее, в конце концов, Миклашевский внедрился, да, Миклашевский внедрился, и ему разрешили отправиться в, собственно, в Германию, где он встретился со своим дядей. Дядя к нему проникся большой симпатией и даже писал о нем как о своем приемном сыне. Непонятно, какое задание имел Миклашевский. То есть вряд ли его отправили убить непосредственно Блюменталь-Тамарина. Это слишком мелкая задача. Павел Судоплатов позже рассказывал, что рассматривался вариант, при котором Миклашевский должен был убить Гитлера. Теоретически возможно было проникновение Миклашевского в среду, которая, да, где можно было соприкоснуться с фюрером. Опять же, все это очень зыбко, но теоретически можно проследить такую связь. Одной из самых популярных актрис Третьего Рейха была Ольга Чехова. Это племянница Ольги Леонардовны Книппер, поразительным образом вышедшая замуж за племянника Антона Павловича Чехова, Михаила Чехова, тоже известнейшего актера и создателя одной из актерских школ, который в это время находился в эмиграции в США. К этому моменту они уже развелись, но Ольга продолжала носить фамилию своего мужа. Ольга Чехова была очень популярна в Германии, она тоже, ну, поскольку она из Книперов, она тоже арийка, да, к ней было самое уважительное отношение, она была на коротке с Геббельсом, и сам фюрер, в общем, иногда посещал ее спектакли. И Блюменталь-Тамарин, ну, не то чтобы он сошелся, там, близко дружил с Ольгой Чеховой, но он с ней общался. Считается, опять же считается, к сожалению, это нельзя документировать, что Ольга Чехова была связана с советской разведкой. В пользу этого есть определенные обстоятельства, это может быть тема отдельного разговора, но, в общем, есть основания полагать, что Миклашевский должен был войти в этот круг, он был молодой, симпатичный, боксер, хороший, как уже считалось тогда, с хорошим происхождением. И, возможно, предполагалось, что он внедрится в этот круг и получит возможность для ликвидации Гитлера или каких-то других руководителей Третьего Рейха. Потом, как опять же пишет Судоплатов, от этой идеи отказались, потому что возникла угроза, что в случае ликвидации Гитлера его преемники смогут легко заключить сепаратный мир с западными союзниками. То есть, парадоксальным образом, Гитлер оказывался выгоден, потому что пока существует Гитлер, он не рукопожатен ни для кого, он настроен на ведение войны, на сопротивление любой ценой, он противник сепаратного мира, и пока существует Гитлер, крепкая антигитлеровская коалиция. если ликвидировать Гитлера и поставить на его место какого-то более приемлемого человека, ну, например, Штауфенберга, да, мы знаем про заговор Штауфенберга 44-го года, то ситуация может измениться. Поэтому якобы, пишет Судоплатов, от этого плана отказались. Ну, так или иначе, Миклашевский внедрился.
Встретился вот, с дядей.
Да, да, встретился с дядей, и дядя, как я уже сказал, к нему проникся. А вот что произошло дальше? Ну, понятно, что популярности, и не то, что популярность даже, а просто возможности зарабатывать Блюменталь Тамарина, они резко снижались. И в конце концов, когда закончилась война, 10 мая 1941 года он был убит.
А вот скажите, здесь очень интересные теории. Здесь есть мнение, что нашли его повешенным, есть мнение, что он оказался зарезанным, застреленным. К какому склоняться мнению?
Насколько я понимаю, это очень сложный вопрос, насколько я понимаю, существует всего одно свидетельство об обнаружении трупа. Это свидетельство приводит упомянутый мною Игорь Петров. Значит, звучит оно так. Тамарина нашли в лесу, где он лежал вниз лицом, как будто спал. Когда наклонились, увидели струю крови из головы. Повернули тело лицом кверху, потрогали пульс. Жив. Сбегали за одеялом. Понесли осторожно домой. Кровь не переставала сочиться. Вызвали доктора. Он сказал, что череп проломлен каким-то тупым орудием. Огнестрельных ран не было обнаружено. Для всех было ясно, убийству предшествовала борьба. Трава была сильно примята. В трех шагах от того места, где лежал Всеволод Александрович, нашли искусственную челюсть и отдельные зубы. В шагах в 15 валялся пистолет. К обойме прилипли волосы. Один из патронов пистолета был пустым. Нашли простреленную веточку. Круче обрыва была в 2 метрах от того места, где только что лежал убитый. Как видно, убийца тащил его, чтобы спихнуть в яму, но не успел выполнить своего намерения. Ну и вот Петров пишет, что Блюменталь Тамарин скончался через несколько дней. Как на самом деле, непонятно, потому что у нас нет реальных документов. Это, опять же, воспоминания, которые подвержены разным операциям и так далее. Опять же, благодаря Судоплатову считается, что приговор привел в исполнение Миклашевский. Да? То есть племянник убил дядю. Так ли это, мы на самом деле не знаем. Ну, большой процент вероятности, что и это действительно обстоит так. Миклашевский, кстати, вернулся в Советский Союз, был награжден орденом Красного Знамени и потом благополучно продолжил карьеру. Карьеру уже не военнослужащего, а спортивного тренера. Да. Да, его судьба сложилась чрезвычайно удачно. Вот. А Блюменталь Тамарина, как бы то ни было, кто бы с ним ни покончил, но его настигла, в общем-то, заслуженная кара. И в Советском Союзе о нем практически не вспоминали.
Жена его, кстати, вот интересно, чем закончилась ее судьба. Она уехала в Штаты, и там и осталась, так понимаю.
Да, да, она уехала в Соединенные Штаты. Ну, а что ей было делать? Конечно, она уехала в Соединенные Штаты, в Советский Союз она вернуться не могла. Там ее ничего хорошего не ждало, поэтому она эвакуировалась вместе с союзниками. Вот. Интересно, что у Игоря Миклашевского была двоюродная сестра, Наталья Александровна Кчуевская. Вот как разделяла семьи война, да. Наталья Александровна Кочуевская — это герой Российской Федерации. Она была награждена, понятное дело, посмертно этим званием уже в 1997 году, ну а подвиги ее было известно давно, просто вот награждение задержалось. Она совершила подвиг во время Сталинградской битвы, она была красноармейцем, гвардии красноармейцем, и воевала в 105-м гвардейском стрелковом полку санинструктором. Вот это очень интересно. Она урожденная Спирова. Ее мама — это родная сестра Августы Миклашевской. Интересно, что и сестра, и еще две сестры пошли в актрисы, и вот мама Наталья Александровна Кочуевская тоже была талантливой актрисой, хотя и не такой знаменитой, как Августа Миклашевская. Ну так вот, и вот 1942 год, она оказывается на территории Калмыцкой АССР, и что там произошло? в тылу наступавших советских войск вышли немцы. Немцы выходили из окружения, вышли в тыл советским войскам и оказались возле блиндажа, где находились раненые красноармейцы. И вот Наталья, отвлекая немцев, побежала в степь. Они последовали за ней, то есть это такой немножко сюжет из «Азори здесь тихий», на самом деле, последовала за ними, приняла в одиночку бой с этим немецким отрядом, несколько человек убила и подорвала себя гранатой. Вот за это она была в итоге совершенно справедливо, на мой взгляд, награждена званием Героя России.
Но вот в те же 90-е годы.
Да, в те же 90-е годы. Вот так вот, да, вот такие вещи происходили.
В 93-м реабилитировали, получается, Тамарина, Блюменталь, Тамарина, и в 97-м дали, получается.
Ну, как это, у нас свободная страна, разные люди ходатайствовали за разные вещи. Понимаете, шла идеологическая борьба, борьба за историческую память, борьба за звание героя. И для кого-то героем была Кочуевская, а для кого-то героем был Блюменталь Тамарин. И до сих пор эта борьба продолжается, и поэтому мы сегодня об этом и говорим. Но я думаю, что все-таки мы должны точнее расставлять акценты. Предатель не может быть героем. Предатель — это... Вот, опять же, я в прошлый раз сказал, что если генерал Власов в чем-то прав, то генерал Карбышев в чем-то не прав. Вот то же самое можно применить и к этой ситуации. То есть, если Блюменталь Тамарин в чем-то прав, то Кочуевская не совсем герой. Вот. И каждый должен сделать этот выбор для себя, но для меня этот выбор очевиден. И, кстати, я был бы благодарен нашим зрителям и слушателям, если бы они в комментариях нам написали, а как они думают. Это было бы чрезвычайно интересно.
Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». С вами был Егор Яковлев и Игорь Викулов. Всем хорошего дня.